слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Президент США Барак Обама назначил на днях сразу трех судей Федерального апелляционного суда округа Колумбия. При этом он сделал строгое внушение Сенату. Президент предвидит сложности, которые возникнут при утверждении этих назначений Верхней палаты Конгресса, однако считает их не принципиальными разногласиями, а политическими интригами. В каком-то смысле это не столько вопрос работы суда, сколько вопрос противостояния между президентом и Верхней палатой Конгресса. У демократов в Сенате большинство, но благодаря знаменитой процедурной тактике под названием «филибастер» оппозиция, которой сейчас являются республиканцы, может успешно блокировать практически все инициативы президента. О том, какую роль играют судьи в политике США, и о том, какие последствия эта полемика может иметь для работы Сената, мы беседовали сегодня в подкасте «Американских вопросов» с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Прежде чем мы будем обсуждать конкретные вопросы того, что происходит сейчас с назначением судей, я хотел бы вас попросить, Брайан, сначала рассказать о том, что такое, какова роль вообще судов в Америке, насколько они обладают властью. Это особенно интересно в свете российских реалий.
Они облачают огромную власть, естественно. Вот любой гражданин может быть судьем в любое время, и судьи имеют огромное влияние. А вы имеете в виду на общеполитическое положение в стране?
Для политического.
Но да, когда они решают конституционный вопрос, и это не на каждом уровне, естественно. Вот. Есть, как мы называем, district courts.
Районы, окружные.
Да, федеральные, я имею в виду.
Федеральные окружные суды.
Да, которые решают конкретными делами, по фактам и делами. Это может быть уголовный, это может быть гражданский, но это один уровень. Но президент назначит судей на этом уровне. И тоже есть уровень апелляционных судей, и над этим, конечно, есть Верховный суд. Апелляционные судьи и Верховный суд решают не вопросы о факте, но о вопросе законы конституционности.
Они трактуют, что означает то или иное положение конституции,
да,
законов.
Да, поэтому это и особенно на этом уровне, это имеет огромное влияние на политики.
Тогда следующий вопрос, естественный. Насколько политики обладают влиянием на суды?
Но политики обладают влиянием на судей, во сколько президент назначит судей, все федеральные судьи президент назначит, и Сенат подтверждает. Вот, как это написано в Конституции, это что президент имеет полномочия назначить федеральные судьи. И это как формулирование, это на английском, это очень интересно. With the advice and consent of the Senate. Это буквально как это написано в Конституции. Вот с советую на русском.
Посоветовавшись с Конгрессом.
Да, но и что это значит, что это большинство в Сенате. Консент — это соглашение.
Согласие.
Вот, советом и соглашение Сената. Но соглашение — это значит большинство. Вот. Но есть в Сенате это интересные институции, как называется, филибастер.
Да, который позволяет блокировать.
Да, чтобы кончать дебаты на любой вопрос, либо закон, либо назначение, должен быть 60 голосов. И это тактик. Исторически оба партии используют на самом принципиальном вопросе, если они в меньшинстве, чтобы блокировать. Но сейчас республиканцы используют эту тактику практически по каждому вопросу. Я могу сказать, как политики влияют на судей. Каждый президент хочет влиять на став федеральных судей.
На состав
федеральных, да, судов. Естественно, потому что каждый президент...
Прежде чем мы продолжим, тут важно мне понять вот что. То есть мы на самом деле видим, что судьи, они политически окрашены. То есть есть более консервативные судьи, есть более либеральные судьи. И мы знаем про это.
И все знают поэтому. И каждый судья имеет репутацию и вот карьеру, которую можно смотреть, что это консервативный судья или это либеральный судья. Естественно, это
политизировано. Да, и, соответственно, скажем, президент пытается назначить судьи, которые более близки ему по
взглядам.
Да,
но это не всегда получается.
Именно из-за того, что Сенат...
Нет, именно из-за того, что это назначение на жизнь. По жизни. И это часто получается, что, ну, например, Энтони Кеннеди вот назначил Рональда Рейгана. А получилось, что он не очень консервативный судья на Верховном суде. Он называется swing vote. Это человек, который может голосовать с либералами или с консервативными. Поэтому это неизвестно. Если помнишь, когда Верховный суд решил о конституционности реформа здравоохранения, это Энтони Кеннеди голосовал за, что это конституционный. И это был неожиданно. Это был очень консервативный судья, который назначил Джордж Буш-младший. Поэтому это не всегда получается. Дэвид Сутер, который назначил Джордж Буш-старший, получил, что он был один из самых либеральных судей. Поэтому это неизвестно, но президент пытается всегда влиять на судей, с человеком, который ответственен за его политическим убеждением. Но и Сенат, ну, оппозиционные партии каждый раз попробуют приостановить это таким-то образом или ограничивать этого. Это Итак, очень важная функция президентства.
Итак, перейдем, собственно, к конкретной этой истории. Значит, Обама пытается назначить сразу трех судей Федерального апелляционного суда. Mm-hmm. Это не Верховный суд, но это важный суд.
Это, по-моему, ну, есть много федеральных апелляционных судов, но это Федеральный апелляционный суд по Вашингтону, округу Колумбия.
В округе Колумбия.
Вот, D.C. Circuit называется на английском. Это практически второй Верховный суд. Это не формальный, но на самом деле это второй суд. Это решает проблемы по национальной безопасности, по полномочию государства и так далее.
То есть туда стекаются, грубо говоря, иски, направленные к властям, то есть связанные с полномочиями властей.
Да, да. И многие из дел от этого судья идет в Верховный суд. Это как фактически второй Верховный суд. Это второй суд в стране. И на этом суде сейчас есть три вакансии. Из-за этого получается, что это судья имеет консервативное большинство, и это практически всегда решение этого суда имеет более консервативный характер. Вот.
И Обама пытается сейчас назначить трех более-менее либеральных.
Хочет выполнить более-менее либеральные, бесспорные квалифицирования. Никто не спорит с этим, что он специально это сделан. Он назначил три судьи, которые никто не может спорить, что это люди квалифицированы. Но они более-менее либеральны, и это бы дал более-менее баланс на этом суде. Республиканцы, естественно, хотят переостановить, но есть три вакансии на этот суд. Это не что Обама хотят менять состав этого суда, как республиканцы говорили. Он хочет выполнить три вакансии. И поэтому это он не только имеет право это сделать, он обязан это сделать.
У республиканцев есть собственные аргументы. Они говорят о том, что это так называемый court-packing.
Court-packing – это исторический термин, который был от президента Рузвельта. Как начало его президентства, Верховный суд решил, что многие его деятельности неконституционны, и Рузвельт хотел менять состав суда и увеличивать количество судей.
И добавить, соответственно, на образующиеся вакансии своих...
Своих людей. Вот, это действительно был court-packing. Я сторонник Рузвельта, но это был не совсем конституционный.
Это изменение правил игры.
Это изменение правил игры, но как я страшно уважаю Франклина Рузвельта, я думаю, что он был один из самых лучших президентов нашей истории, но в этом я не... Ну, может быть, сел я согласен, но это нельзя сделать. Что Обама сделал, естественно, это не court-packing. Есть три вакансии. Он не меняет правила игры, он просто хотит выполнить это три вакансии. А республиканцы хотят сокращать количество судей на этом суде. Но нам не нужен еще 30 судей, у них мало работы, и поэтому зачем нам нужен еще 30 судей на этом? Ну, конечно, у них есть большинство на этом суде. Вот. А что Обама сделал, это очень интересный маневр, потому что обычно, ну, когда назначат судью на Верховный суд, да, это очень громкое дело, это большие новости, это перед камерой, но низком уровне это делает спокойно, это не главное. Но Обама делал огромные мероприятия. Это был церемония в Белом доме. У нас начал это три судьи, и просто он говорит с республиканцами, если вы делаете филибастер, это будет политический резонанс на это. Он сразу политизировал это вопрос. И это тактик, чтобы были широкие дискуссии о филибастере. Потому что, если помните, мы говорили об этом
мы
на этом подкасте.
Мы говорили о филибастере неоднократно.
Да. Но тогда Харри Рид, лидер большинства Сенат, демократ, хотел менять правила на филибастере. Потому что раньше оба партии был, как мы называем на английском, gentleman's agreement. Вот, что оба партии использовали это только на самом-самом принципиальном вопросе. Но получилось, во время первого срока Обамы, республиканские использовали это на каждый, почти на каждый вопрос, даже на самом банальном вопросе, чтобы просто приостановить все работы Сената, потому что там демократы имели большинство. Когда новый Сенат пошел, Сенат имеет возможность по их правилам сказать, какие будут правила в этом Сенате. И Рид имел, и большинство, демократическое большинство имел возможность менять правила о филибастере. Это не всегда был 60 голосов. Было время, когда это был 67 голосов, например. Как пройдет филибастер, был в разном форме. Раньше, если один сенатор хотел делать филибастер, он должен говорить.
Да-да-да, это знаменитый фильм «Мистер Смит
едет в Вашингтон». Он должен говорить и говорить и говорить, но это логично.
Рекорды.
Если это принципиальный вопрос, вы должны делать что-то, чтобы показывать, что для меня это... Сейчас есть, как мы знаем, тайный филибастер. Вот, это что они просто...
Они фактически говорят о том, что мы это блокируем, и все.
Да, и все, да.
Выступать не нужно больше.
Да. И Рид хотел менять это правило, но был договоренность, что он не будет это сделать, и республиканцы обещали, что они не будут использовать это на каждом вопросе, как раньше. Но они стали как прежнему, и Рид опять собирается менять это правило. Вот, это называется nuclear option, ядерный вариант. Потому что если он это сделает, это будет огромный скандал. Фактически это можно сделать с большинством. Он фактически это можно сделать, но это будет иметь политические следствия, и поэтому это называется ядерный вариант. А если я хотел вспомнить, что был тот же самый скандал во времени Буша, когда демократы блокировали частность его судьи, они читали, что они крайне консервативные, они были слишком крайние. Они подтвердили 98% его судей, кстати. И это Конгресс только 85% назначения Обамы. Но демократы, которые имели большинство в Сенате после 2006 года, пытались блокировать, и республиканцы угрожали, что мы будем делать это ядерный вариант. И потом, в конце концов, была договоренность. Вот, что демократы согласились подтверждать часть этих назначений, и республиканцы согласились, что они не будут использовать этот ядерный вариант. Есть опасность ядерного варианта, потому что если демократы меняют это правило сейчас и
потом
отстранят это филибастер, и потом переиграют
выборы в Сенат,
вот,
то у республиканцев может быть полностью под контролем Конгресса.
Это очень деликатный вопрос. Мне лично нравится вариант, который Рид хотел сделать в начале несколько месяцев назад. Что если будет филибастер, вы должны говорить. Вы должны стоять в Сенате и говорить. И тогда вы можете, если у вас есть 60 голосов, пока вы говорите... Это может...
Но тут есть возражение, собственно, почему тот речевой, так называемый, филибастер умер, потому что понятно, что человек вот в эти часы, многочасовые выступления, люди не говорят по теме на самом деле, они говорят, они зачитывают Конституцию, зачитывают федеральные...
просто. Это спектакль.
Но это просто трата времени и человека выступающего,
да,
и сенаторов.
Это обращает внимание общественности на этот вопрос. Почему сенатор X... читать, я не знаю, словарь или газету, или, я не знаю, песни вот, в Сенате, но он делает поэтому. Это очень принципиальный вопрос для него, по-моему. Да, это имеет общественные функции, это имеет политические функции. Сейчас с этим тайным филибастером вопрос стоит, а почему Обама не может получать 60 голосов в Сенате? 60, извини меня, это не большинство, 51 это большинство. Но это получилось сейчас, что фактически в Сенате нужен супербольшинство. По старому правилу, это когда человек должен стоять и говорить, и показывать, что для меня это принципиальный вопрос. Я буду стоять в Сенате как дурак и читать, я не знаю, слов песни от Битлза или словарь, или вчерашней газеты. Это большой спектакль, это привлекает внимание, весь общественность на это, и это сенатор должен думать. Я хочу делать спектакль от себя ради этого вопроса. Это вопрос так важен для меня или нет? Это как филибастер должен быть работать. Кстати, филибастер это не в Конституции. Это часть правил Сената.
Это процедурная...
процедурный вопрос в Сенате. По Конституции принимает закон в Сенате по большинству.
Вновь для наших слушателей повторю, что Сенат, Верхняя палата США, для того, чтобы был принят законопроект, там его должен одобрить формально 51 сенатор, как минимум. Но, то есть, простое большинство. Но из-за процедуры филибастера фактически, если ее часто применять, фактически это большинство превращается в супербольшинство, то есть требуется 60 голосов для поддержания. Брайан, это означает, что вот эта история сейчас Обамы, назначение судей, не имеет, на самом деле, прямого отношения именно к судейской части. Это вопрос сената, филибастера и вот
этих... Да-да, это... Ну, есть два момента. Первый момент – это федеральные судьи. Есть 100 вакансий сейчас федеральных судьев. Если сравнить во время Буша, было только 50. Это два раза больше вакансий. Есть чрезвычайные положения.
Они не могут назначить, не могут договориться по кандидатурам? В чем причина?
Но Обама тоже виноват, потому что он очень медленно назначает людей на судьи. Но когда он назначил, Сенат либо очень медленно из-за того, что есть республиканцы, либо угрожают или используют филибастер, или они просто не подтверждают. На окружение судей, не апелляционный, окружный суд, это 85% только подтверждали, это очень мало. При Буше был 98%. Поэтому есть один момент, есть чрезвычайное положение федеральных судей. Обама должен быть более быстрый с его назначением, но Сенат должен быть более быстрый и не использовать это филибастер на каждый суд. Когда демократы использовали это, ну, я могу помнить историю этого. Это даже когда у них было большинство, даже они не были меньшинство. Был два скандальные назначения. Это был Роберт Борк во время Рональда Рейгана. И он был, по всей оценке, крайне консервативный, и демократы считали, что это слишком. И они не подтверждали, у них есть большинство. Второе, это была известная история Кларенс Томас, вот, который во время Джордж Буш-старший. Демократы тоже имели тогда большинство. Но это был скандальный из-за того, что его политика крайне консервативная, но был несколько вещей в его личном поведении с женщиной, которая работала под его руководством. Был несколько инстанций сексуального домогательства. И вот это, как подтверждают судьи, когда есть такое обвинение. Было огромное слушание в Конгрессе по этому поводу. А в конце концов, демократическое большинство подтверждало эту судью. Я думаю, что они жалеют это сейчас. Но они подтверждали. Поэтому есть момент ситуации федеральных судей, но это тоже момент с каждым другим вопросом, который Сенат смотрит. Это назначение в администрации, например, который, ну, кто спорит, что президент имеет право назначать людей в его администрации? Никто. Но республиканцы парализировали эту процедуру. И мы уже в втором сроке Обамы, и люди, которые он хотел назначить во время первого срока, пока не подтвержден. А есть вопрос о законодательстве. Каждый закон должен получать супербольшинство в Сенате. Поэтому все важные работы американского Конгресса парализированы. Поэтому Обама использует эту ситуацию с этими судьями, чтобы переоткрывать этот вопрос о филибастер опять. Посмотрим, если этот раз Рид будет использовать это ядерный вариант или нет. времени показывать. Я не знаю, как события развиваются сейчас.
О том, какую роль играют судьи в политике США и о том, какие последствия эта полемика может иметь для работы Сената, в подкасте «Американских вопросов» беседовали я, Валентин Барышников, и обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар.
«Экономическая среда», подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. Экономический спад в Испании замедлился ровно к пятилетию начала кризиса, но его завершение ожидают лишь еще через 5 лет. Общий объем экономики Испании, четвертый по величине в еврозоне, сокращается 7-й квартал подряд. Сокращение в течение 2 и более уже считается рецессией. В течение 1-го квартала этого года ВВП Испании сократился на 0,5% после падения в октябре-декабре сразу на 0,8%, ставшего максимальным за 4 последних года. Внутренний потребительский спрос в стране, главная составляющая ее экономического роста, в январе-марте вновь сократился, однако теперь его сокращение оказалось почти в 5 раз меньшим, чем в конце прошлого года. Тем не менее, эксперты воздерживаются пока даже от осторожных прогнозов возобновления более или менее устойчивого роста испанской экономики, пребывающей в кризисе уже ровно 5 лет. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Дата начала кризиса в Испании, конец весны 2008 года, условная. Она не была отмечена какими-либо заметными событиями. Просто к этому времени испанским экономистам и аналитикам стало совершенно очевидно, что резко обострившиеся проблемы на рынке недвижимости и в банковском секторе – явление не конъюнктурное, а затяжное и гораздо более тревожное, чем представлялось ранее. Профессор экономики Барселонского университета Сантьяго Ниньо Бесера.
У нас тогда постоянно кто-то из политиков выступал по телевидению с заявлениями, что, мол, экономические неурядицы или уже закончились, или вот-вот закончатся. Пока, наконец, все не убедились, что это всерьез и надолго. Ведь кризисы подобного масштаба длятся как минимум десятилетия. Вспомним, Великая депрессия в США продолжалась именно 10 лет. Или в самой Испании кризис, разразившийся в 1975 году, растянулся на такой же период времени.
В начале 2000-х в Испании резко ускорились темпы строительства как жилья, так и коммерческой недвижимости. Этот сектор, по сути, стал локомотивом всей испанской экономики, чему способствовал целый ряд факторов. Во-первых, низкие процентные ставки по банковским кредитам. Власти всячески способствовали их снижению, чтобы стимулировать как производство, так и внутреннее потребление. Во-вторых, банки начали предоставлять частным заемщикам ипотечные кредиты на всю стоимость приобретаемого жилья и на длительные сроки – до 30-40 лет. Ранее такие кредиты были рассчитаны от силы на 15 лет и не более чем на половину стоимости. В-третьих, появление в Европе в 2002 году уже наличных евро привело к тому, что многие испанцы решили поскорее избавиться от разного рода накоплений в старой валюте, вложив их в недвижимость. Наконец, еще один фактор, способствовавший тогда зарождению строительного бума в стране – принятие нового закона, который открывал для этой индустрии обширные земельные угодья, на которых ранее строить запрещалось. В итоге спрос на новое жилье в стране стремительно вырос. И не только со стороны самих испанцев. Тысячи западноевропейцев начали скупать курортную недвижимость на испанском побережье. В период с 2000 по 2007 год цены на жилье в Испании росли на 10-30% в год. В стране ежегодно продавалось в среднем 300 тысяч квартир и частных домов. Эдуардо Тернера, эксперт Мадридского центра социологических исследований.
Прямым следствием разразившегося бума стал рост долговой нагрузки испанских семей. Практически все сделки по покупке жилья предполагали тогда ипотечные кредиты. При этом зарплата в стране особо не росла, в отличие от повышавшихся цен на жилье. Соответственно, увеличивалась общая задолженность населения по ипотечным кредитам. За 10 лет она выросла в 3 раза.
В 2008 году испанский рынок недвижимости оказался перенасыщенным. Спрос на нем резко упал. Объемы продаж сократились на 73%. Около миллиона новых квартир и семейных домов оказались бесхозными, как и примерно такое же количество жилья на вторичном рынке. Первыми явными симптомами кризиса стал крах двух крупнейших испанских строительных компаний «Асток» и «Льянера». За ними последовали риэлторские фирмы «Дон Писо», закрывшие в мае 2008 года все свои 400 отделений, и «Мартинса», объявившая о банкротстве в июле того же года и задолжавшая банкам 5 миллиардов евро. Этот долг и до сих пор считается в Испании рекордным для частных компаний. До банкротства американского инвестиционного банка «Лиман», которое стало кульминацией глобального финансового кризиса, оставалось всего 2 месяца. Оскар Мартинес, президент Испанской ассоциации экспертов рынка недвижимости.
Помнится, в начале кризиса я еще полагал, что лишь 3 из каждых 10 местных строительных фирм наверняка будут вынуждены закрыться, но уже вскоре понял, что и этот прогноз слишком оптимистичный. В первые 2 года кризиса прекратили свое существование 70% испанских строительных компаний. Впрочем, проблемы на этом рынке стали очевидными еще в 2007 году.
На этих проблемах выросли процентные ставки по кредитам. В результате многим испанцам стало очень трудно обслуживать свой ипотечный долг. Ну а тем, кто терял работу, рост безработицы в 2008 году тоже ускорился, вообще стало не до выплаты кредита. И неплательщики были вынуждены возвращать недавно купленное жилье банкам. В свою очередь банки, делавшие ранее ставку на финансирование строительных компаний и предоставление ипотечных кредитов частным заемщикам, столкнулись с дефицитом средств. В их активах вместо реальных денег оказалась изъятая у неплательщиков недвижимость, к тому же резко подешевевшая, а покупателей на нее не было. Профессор Барселонского университета Сантьяго Ниньо Бесера.
Кризис затронул саму экономическую модель Испании, существовавшую до кризиса, и на которой все, собственно, и держалось, а именно строительство жилья. Эта модель, рассчитанная на бесконечные кредиты, себя изжила. Банки лишились возможности их выдавать, а у многих испанцев отпала необходимость в новом жилье. Да и возможности влезать в новые долги у них тоже больше нет.
Профессор Ниньо Бесера полагает, что выход из кризиса через перестройку экономической модели страны, в модернизации экономики, создании высокотехнологичных производств, что невозможно представить без расширения банковского кредитования.
Испанская экономика, представленная в последние годы в основном сферой строительства, базировалась на использовании множества работников невысокой квалификации, немудренной строительной техники и относительно мелких инвестиций. Это работало лишь в годы строительного бума. Остальные же отрасли испанской экономики просто отстали. Главная и нынешняя проблема — низкая производительность труда. Она сегодня такая же, как была в Швеции в 1973 году, то есть ровно 40 лет назад. Испанская промышленность не конкурентоспособна. Экономика требует серьезных инвестиций. Испания не может более развиваться за счет малопроизводительного труда. Экономика страны может выжить лишь за счет новейших промышленных технологий.
Отметим, что правительство Испании, пытаясь спасти финансовую систему страны, национализировало сразу несколько банков, в том числе крупнейший сберегательный банк «Банкия». Однако внутренних ресурсов оказалось недостаточно, и Испании пришлось обратиться за внешней помощью. Летом 2012 года страны еврозоны согласились предоставить Испании 62 миллиарда евро на рекапитализацию банковской системы. В стране был создан специальный государственный так называемый «плохой банк», который стал выкупать у частных банков их проблемные активы, а проще говоря, отторгнутую неплательщиков недвижимость. Делается это для того, чтобы банки получили бы реальные деньги и могли вновь кредитовать экономику. Испанские левые, социалисты и коммунисты возмутились. Государство и спасает частные банки. Пафос этих заявлений сводился к тому, что деньги, мол, следует раздавать не банкирам, а безработным пролетариям, по едокам. Профессор Сантьяго Ниньо Бесера.
Хотя банки и являются частными предприятиями, это предприятие особое. К примеру, разорение мебельной фабрики существенного влияния на экономику страны не окажет. Но разорение крупного банка грозит обернуться катастрофой, ведь от него во многом зависит финансовое положение других компаний и предприятий. Под угрозой оказывается экономическая система всей страны. Этого и следует избегать.
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». Спад экономики Испании замедлился ровно к 5-летию начала кризиса в ней, но его завершение ожидают лишь еще через 5 лет. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий рассказывает.
Кризис в Испании породил и масштабный дефицит государственного бюджета. С одной стороны, сократились поступления налогов, а с другой увеличились выплаты пособий быстро растущей армии безработных. Правительство было вынуждено занимать все больше денег на долговых рынках. Причем под все более высокие проценты, которые, по сути, отражали опасения этих рынков относительно возможности правительства Испании своевременно обслуживать все увеличивающиеся долги. Впрочем, принятые правительством жесткие меры экономии, сокращение социальных расходов бюджета и зарплат госслужащих, повышение налогов отчасти успокоили финансовые рынки, и стоимость новых заимствований на них для Испании заметно снизилась. Однако некоторые испанские экономисты полагают, что угроза дефолта страны еще не ушла окончательно. Они не исключают, что Испания рано или поздно не сможет обслуживать накопившийся долг самостоятельно и будет вынуждена прибегнуть к масштабной внешней финансовой помощи, как Греция, Ирландия или Португалия. Профессор Барселонского университета Хосе Мария Гарсия.
Наши долги в 4 раза превышают ежегодный бюджет Испании. Мы не в состоянии их заплатить. Нам пришлось бы работать 4 года, при этом ничего не тратя, чтобы по ним расплатиться. Это просто невозможно. В лучшем случае, при очень экономной жизни, мы могли бы справиться с долгом за 40-50 лет. Я полагаю, что в силу сложившихся обстоятельств нам необходима прямая финансовая поддержка Европейского Союза и Международного валютного фонда. Конечно, все это очень неприятно, но такова реальность.
Наиболее остро проблема бюджетного дефицита ощущается в некоторых регионах страны, в первую очередь в Каталонии и Андалузии. Налоговые поступления в местную казну здесь также резко сократились из-за кризиса, но при этом сокращать собственные расходы эти регионы явно не готовы. По закону они пользуются широкой автономией. К примеру, Каталония, где у власти находятся националисты, открыто декларирующие намерение вообще отделить регион от Испании, содержит огромный управленческий аппарат, фактически повторяющий структуру независимого государства. У Каталонии даже есть так называемые посольства в 40 странах мира. Какая уж тут экономия. В Андалузии у власти также находятся оппозиционно настроенные к нынешнему правительству левые силы, коммунисты и социалисты. Они экономить не желают и требуют денег от центра. Своих нет, хозяйство региона развалено, без работы более половины всего трудоспособного населения, то есть вдвое больше, чем в целом по стране. Представитель регионального правительства Андалузии – социалист Мигель Анхель Васкес. Бриндан аль говерно де ла
национ. Правительство должно сделать выбор в пользу политики, направленной на повышение уровня благосостояния трудящихся. Политика жесткой экономии не спасет нас от кризиса. Она ведет лишь к страданиям народа. Мы требуем от правительства выделить нам все дополнительные фонды, чтобы обеспечить наши права.
Где должно взять правительство, охваченное кризисом страны, деньги на повышение благосостояния безработных андалузцев, региональный чиновник, разумеется, не уточняет. Впрочем, на подобные вопросы сейчас никто ответить не сможет. За последние 5 лет в Испании закрылось 500 тысяч предприятий. Это примерно треть от существовавших в стране до кризиса. Многие предприятия, например, текстильной или обувной промышленности, оказались прямыми жертвами резкого падения спроса населения. Большинство испанцев стали экономить. Одежду они покупают теперь на рынках, в основном китайского производства. Отечественное стало не по карману. Что касается продуктов питания, то предпочтение отдается так называемым сетевым торговым маркам. Речь идет о продуктах, продаваемых под маркой той или иной крупной торговой компании, располагающей сетью собственных магазинов. По качеству они не хуже, а цены, как правило, на треть ниже, чем продуктов, продающихся под маркой производителя. Показательная ситуация на автомобильном рынке Испании. В последние 5 лет продажи ежегодно падали на 10-15%, и в 2012 году в стране было продано столько же легковых автомобилей, сколько в 1986, то есть более четверти века назад, всего 700 тысяч машин. Говорит президент компании Ford España Хосе Мануэль Мачадо.
Рынок просто рухнул. Мы откатились к продажам 80-х годов прошлого века. Испанский автопром пока выживает только за счет внешнего спроса, поскольку собственный очень слабый. Чтобы спасти производство, правительству следует ввести льготы для покупателей. Мы предлагаем, например, продавать малолитражки с заметно сниженным НДС с 21% до 8%.
Критическая ситуация сложилась на рынке труда Испании. Безработица, самая высокая в Европе, составляет уже более 27% трудоспособного населения. Работы нет ни для людей без профессии, ни для высококвалифицированных специалистов. Профессор Барселонского университета Сантьяго Ниньо Бесера.
Все зависит от квалификации человека, ищущего работу. Если речь идет о высококвалифицированном специалисте, я рекомендовал бы ему поискать себе применение за границей. Рынки труда других развитых стран готовы принять квалифицированных работников, они им нужны. Ну а в Испании в сложившейся ситуации они просто не найдут себе применения. Что касается людей, не имеющих солидной подготовки, их положение особенно затруднительно. В ближайшее время они не найдут работу ни в Испании, ни за границей.
Помимо мер экономии государственных расходов, правительством Испании были приняты и другие для стимулирования экономического роста. Они затронули, к примеру, рынок труда. В частности, изменились правила увольнения работников, и теперь работодатели обязаны выплачивать значительно меньше пособия увольняемым. Предприниматели получили также возможность в случае падения спроса временно уменьшать зарплаты и переводить на другие должности своих работников без предварительного согласования с профсоюзом. Считается, что подобные меры стимулируют предпринимательскую активность в стране. С той же целью была значительно упрощена процедура регистрации новых компаний и предприятий. Раньше на это уходили месяцы, иногда и годы. Теперь лицензию можно получить буквально за неделю. Введены серьезные налоговые льготы для тех, кто только начинает собственный бизнес, особенно малый и средний. Однако премьер-министр Испании Мариано Рахой и сам признает, что пока все эти меры не дали заметных результатов.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В России объем процентных платежей по частным банковским кредитам в отношении ВВП превысил европейские показатели, а доля расходов российских семей на погашение кредитов в их общих доходах и накоплениях достигла американского уровня. Накопленные долги по потребительским кредитам в России становятся и фактором замедления роста экономики в целом. Роста объемов розничной торговли в России, обеспечивающие значительную часть общего прироста ВВП, продолжают замедляться. В январе-апреле они оказались вдвое ниже прошлогоднего уровня, сообщил Росстат. Годовой прирост оборота продовольственных товаров замедлился в 3,5 раза, а непродовольственной розницы – в 1,6 раза. Не мудрено. Общие расходы домохозяйств на покупку товаров и оплату услуг, по данным Центрального банка, в течение первого квартала росли в 1,5 раза медленнее, чем годом ранее. В целом доля потребительских расходов на товары и услуги в общей структуре ВВП России превышает 50%. Именно расходы домохозяйств являются сегодня сегодня главной составляющей общего роста национальной экономики, хотя долю, собственно, розничной торговли в общем объеме российской экономики Росстат оценивает лишь в 17%. Здесь требуется пояснение. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Чтобы пояснить разницу между расчетами вклада в рост ВВП розничной торговли и потребления населения, нужно сказать, что это два разных подхода к оценке динамики ВВП по производству, так называемому, и по конечному использованию. По производству, действительно, если брать, то розничная торговля процента к ВВП оценивается на уровне 17%, но население потребляет не только через розничную торговлю, но и потребляет платные услуги, бесплатные услуги, а также оказывает услуги само себе, например, по ведению домашнего хозяйства, по личному подсобному хозяйству. Когда оценивается динамика ВВП вот, по конечному использованию, то вот все эти услуги вдобавок розничной торговли и составляют то, что получается как общее потребление населения домохозяйств.
Суммарные расходы населения на оплату товаров и услуг и превышают половину общего объема российской экономики, говорит главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Именно поэтому динамика розничного товарооборота, который, собственно, отражает фактический объем расходов населения на товары, он важен с точки зрения понимания динамики российского ВВП, по крайней мере, с точки зрения половины вклада от именно фактора частного потребления. Именно поэтому некоторое замедление, которое мы видели за апрель, оно позволяет предположить, что вклад именно частного потребления в ВВП мог быть несколько ниже в апреле, чем в марте.
Если резкое замедление темпов роста объемов продаж продовольственных товаров еще можно отчасти объяснить ростом цен, особенно сезонным, то более чем полуторакратное снижение к прошлогоднему уровню темпов роста продаж непродовольственных товаров вызвано иными, более фундаментальными факторами. Александр Морозов, банк HSBC.
Если оценивать динамику розницы в части непродовольственных товаров, то замедление, которое мы наблюдаем, прежде всего нужно связать с тем, что рост потребительских кредитов, потребительского кредитования замедлился, и с тем, что население все большую долю вновь привлекаемых кредитов вынуждено направлять на выплату процентов и погашение предыдущих кредитов. Это, естественно, негативным образом сказывается на динамике непродовольственной розницы. Но я бы добавил здесь еще один фактор. Он связан с тем, что несколько уверенность потребителей в будущем развитии рынка и своей способности брать кредиты ухудшилась. И в такой ситуации потребители предпочитают наращивать свои сбережения, увеличивать депозиты в банках, благо депозитные ставки остаются достаточно привлекательными, а не тратить заработанные деньги на покупку товаров длительного пользования.
Еще в 2010 году прирост банковских вкладов в России более чем вдвое опережал темпы роста объемов розничного кредитования. То есть, очень условно говоря, массовый потребитель, памятуя о недавнем финансовом кризисе, предпочитал скорее сберегать, нежели тратить. Однако уже в 2011 году этот тренд сменился на противоположный. Рост кредитов более чем в полтора раза превысил прирост частных вкладов в банках, а еще через год уже в два раза. Своего пика годовые темпы роста кредитования достигли в середине прошлого года, превысив 44%, после чего стали снижаться. И в апреле, по данным Банка России, они составили 36,5%. На этом фоне явно ускорился рост частных банковских вкладов. После очередного минимума, отмеченного в феврале прошлого года, 19%, его годовые темпы выросли до 24% в апреле года нынешнего, причем в последние месяцы это ускорение выглядит весьма устойчивым. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, последние месяцы они удивляют в положительном смысле именно с точки зрения динамики розничных депозитов, то есть действительно там наблюдается ускорение темпов роста, и действительно это происходит на фоне замедления роста розничного кредитного портфеля. Но, тем не менее, масштабы рынков, они все-таки по-прежнему очень несопоставимы, в том смысле, что розничное кредитование – это рынок, который составляет около 6 триллионов рублей, рублей. Объем розничных депозитов это около там 11, может быть, чуть больше триллионов рублей. То есть в банковском секторе по-прежнему объем депозитов розничных, он существенно превышает объем розничного кредитного портфеля, и розничные деньги, они используются для кредитования компаний. В этой ситуации она наблюдалась в России предыдущие 10 лет, она не поменялась, поэтому, когда мы обсуждаем темп роста, нужно понимать, что это происходит на таких рынках, которые все-таки по масштабам по-прежнему очень сильно отличаются.
Замедление темпов роста потребительского кредитования отражается в розничной торговле прежде всего на секторе непродовольственных товаров, напоминает Дмитрий Полевой, голландский банк ING.
Здесь как раз, как показали апрельские цифры, рост даже несколько увеличился с 5,7% в марте до 6,2% в апреле. То есть рост остается на уровне 5-6%, что заметно выше общих показателей по розничному товарообороту. Это как раз говорит о том, что динамика кредитования остается существенным фактором поддержки для всей потребительской активности.
Тем не менее, темпы роста этого кредитования сдерживаются теперь и другими внутренними факторами, главным из которых оказывается рост долговой нагрузки потребителей. Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». В России объем процентных платежей по частным банковским кредитам в отношении ВВП превысил европейские показатели, а доля расходов российских семей на погашение кредитов в их общих доходах и накоплениях достигла американского уровня. Накопленные долги по потребительским кредитам в России становятся и фактором замедления роста экономики в целом. В декабре прошлого года эксперты Альфа-банка представили собственное исследование, из которого следовало, что львиную долю, почти 80% новых потребительских займов, без учета ипотечных, их получатели направляют на погашение процентов по ранее взятым кредитам. С тех пор минуло полгода. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не думаю, что прямо радикальное изменение за такой короткий период могло произойти, но я хочу сказать, что вот действительно наше исследование, оно показывало, что в этом году, в 2013 году, есть риск того, что фактически 100% увеличение неипотечного кредитного портфеля может пойти на выплату процентов. Это было при условии роста рынка розничного кредитования на 30%. Учитывая, как развивается ситуация, мы видим, что действительно после того, как рынок рос на 39% в конце прошлого года, сейчас цифра уже 37%, поэтому, в принципе, наш прогноз 30% роста, он выглядит вполне реалистичным, и это увеличивает вероятность сценария, что вновь взятые кредиты, они не могут быть полностью использованы на финансирование спроса, а скорее вернутся в банки. К сожалению, более свежей статистики нету, поэтому, скорее всего, что называется, обновление этих цифр будет, наверное, только через год, потому что самый большой вопрос – это уровень процентных ставок, да, то есть стоимость кредитов, по которой они обслуживаются. Эти данные Росстат дает достаточно редко.
Рост задолженности физических лиц, наличие значительного долга на балансе населения увеличивает уязвимость реального сектора к экономическим шокам, отмечается в апрельском докладе Центрального банка. Это связано с тем, что потребление домохозяйств, обремененных значительными расходами по обслуживанию долга, более чувствительно к изменению дохода и росту неопределенности, а также к изменениям процентной ставки. Конец цитаты. По сравнению с другими странами, общий уровень долговой нагрузки частных потребителей в России невелик – примерно 15-17% ВВП по оценкам Центробанка. В странах Центральной и Восточной Европы, например, он в 1,5-2 раза выше, а в еврозоне в целом более чем втрое. Однако в Европе и намного больше доля ипотечных, то есть самых крупных кредитов населению – 20-30% от общего объема частных кредитов, тогда как в России – лишь примерно 8%. Зато процентные платежи по выданным потребительским кредитам в России значительно превосходят европейские показатели – примерно 1,8% ВВП против 1,5% ВВП в еврозоне и 0,8% в странах Центральной. Центральной и Восточной Европы. Александр Морозов, главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC.
В России потребители платят гораздо более высокую ставку по привлекаемым кредитам. Я говорю про эффективную ставку, которая может быть и 30, и 40%. Таким образом, когда потребителям приходится оплачивать свои кредиты, выплачивать проценты, общая нагрузка в отношении к располагаемым доходам оказывается примерно на таком же уровне, как в США, если брать самую последнюю статистику. Отсюда следует, что дальнейшая возможность наращивания долгового бремени, она хотя и есть, но, глядя в будущее, можно утверждать, что вряд ли произойдет существенный рост задолженности домохозяйств по потребительским кредитам, и вряд ли это будет существенно способствовать росту продаж непродовольственных товаров. Поэтому, если прогнозировать динамику этого показателя, наверное, можно ожидать, что динамика розничных продаж в этом сегменте будет примерно соответствовать темпам роста доходов и реальных зарплат населения.
Вновь обратимся к данным, представленным Росстатом. Реальные располагаемые доходы населения выросли в январе-апреле на 5,9% к аналогичному прошлогоднему уровню, который, в свою очередь, превысил уровень 4 первых месяцев 2011 года лишь на 1,5%, то есть ускорение темпов роста почти в 4 раза. При этом динамика средней по стране номинальной начисленной зарплаты, наоборот, замедлилась. Прирост на 11,8% в этом году против 14,7% в январе-апреле прошлого года. Кстати, по данным Росстата, в январе 2012 года средняя номинальная зарплата в России составляла 23 746 рублей в месяц, а в апреле 2013 года 27 714 рублей. То есть рост за это время составил почти 17%. Тем не менее, тратить денег на оплату товаров и услуг, как свидетельствуют данные Центрального банка, россияне стали меньше, чем в начале прошлого года. Оценки нашими экспертами будущей динамики частного потребления в России, а значит, в огромной степени и динамики общего объема национальной экономики, разошлись. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я бы говорила о том, что вот в условиях, когда значительная часть новых кредитов идет на погашение процентных платежей, мы, конечно, оказываемся в ситуации, когда динамика спроса, она будет все сильнее обусловлена непосредственно ростом доходов населения. Здесь ситуация мне представляется относительно благоприятной, потому что в России уровень безработицы близок к историческому минимуму. Сейчас последние данные 5,6%, но в конце прошлого года уровень безработицы снижался до 5,1%. То есть рынок труда, он находится скорее в состоянии нехватки рабочих ресурсов. И, конечно, это негативно для компаний, потому что означает, что их издержки будут расти, они должны будут конкурировать за нехватающую рабочую силу. Но, с другой стороны, для потребителя это хорошая новость, потому что это означает, что их ожидания по росту зарплаты, доходов, они, скорее всего, материализуются, особенно с учетом того, что Россия сейчас входит в так называемую демографическую яму, да, то есть на рынок труда сейчас будет выходить все меньше людей, это связано с демографическим провалом начала 90-х. И я думаю, что, конечно, это будет поддерживать довольно-таки сильные цифры роста потребления, это может быть 4-5% в годовом выражении, даже несмотря на то, что кредитное плечо, оно, что называется, скорее всего, потеряет свою такую силу, которую играло в предыдущие годы.
Александр Морозов, главный экономист по России британского банка HSBC.
Действительно, в виде замедления динамики потребления населения, в том числе из-за кредитных факторов, можно ожидать, что темп роста российской экономики в этом году будут ниже, чем в прошлом году. Поэтому вместо 3-4% в прошлом году мы ждем замедления до 2,5%. Причиной чему будет как замедление потребления населения в первую очередь, так и во вторую очередь очень вялая динамика инвестиций. Если смотреть в будущее, на 2014 год есть вероятность того, что потенциал замедления роста потребления домохозяйств еще не полностью исчерпан, и также ожидаем несколько более низкий уровень цен на нефть. Мы ждем, что российская экономика покажет рост на уровне 2% пункта ВВП в 2014 году. То есть, хотя стагнационного сценария мы не предполагаем, но, тем не менее, дальнейшее замедление роста, хотя и гораздо более плавное, чем то, которое мы видели до сих пор, вполне вероятно.
Внутренние инвестиции в России, о которых упомянул эксперт в качестве второго фактора динамики экономического роста, то есть вложение компаний и предприятий в собственное развитие, за период с января по апрель, по данным Росстата, сократились на 0,2% к прошлогоднему уровню. За прошлый год в целом они выросли на 6,6%, однако темпы роста резко замедлились. Если в январе-марте их годовой прирост составлял еще 16,5%, то в октябре-декабре лишь 2,1%. Теперь же и этот минимальный рост внутренних инвестиций сменился общим их сокращением. Итак, в России объем процентных платежей по частным банковским кредитам по отношению к общему объему ВВП страны уже превысил европейские показатели, а доля расходов российских семей на погашение кредитов в общих их доходах и накоплениях достигла американского уровня. Накопленные долги по потребительским кредитам становятся и фактором замедления темпов роста российской экономики в целом. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Поверх барьеров музыкант Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка».
Я прижал со своей скрипочкой, белой рубашечкой, подхожу к дому, где живут наши родственники, а там стоят телеги, запряженные лошадьми и так далее, и цыгане куда-то собираются. Я подбегаю к одному, ко второму, третьему, куда, чего? Был ответ: едем сено воровать, скрипачей не берем.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.